Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. В студии Светлого радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот час, этот светлый вечер проводит священник Максим Бражников, руководитель молодежного отдела Орской епархии, настоятель Казанского храма города Орска. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Максим занимается, помимо того, что он руководитель молодежного отдела, настоятель храма, у него есть увлечение. У всех есть, наверное, какое-то хобби, мало у кого оно переросло еще в такое, наверное, мало у кого из священников оно переросло еще и в непосредственно профильную пасторскую деятельность. Я думаю, что, конечно, отец Максим не один такой, но, по крайней мере, в Сербии его знают хорошо, как человека, который служит определенной, сейчас точнее расскажет, как это правильно называется, проводит определенные богослужения из традиции сербской церкви. Он чтит память сербских святых, в том числе тех, о которых в России совершенно не знают. Например, новомученики есеновские, да, это святые уже нашего времени, совсем вернее недалекого, их современники вполне себе живы, это Вторая мировая война. Ну вот кроме отца Максима, пожалуй, я не знаю людей, которые вот как-то так наводят мосты в этом отношении между Россией и странами бывшей Югославии. Сегодня об этом поговорим, поговорим еще и об Орской епархии, о Казанском храме, о том, какую в целом работу отец Максим проводит, потому что это все такое, ну, это целостное, очень целостное, содержательное. Не так давно я... Да что там говорить, я тоже вместе с отцом Максимом туда ездил, в бывшую Югославию, в Хорватию, где, ну, такой относительно сербской части, в Славонии находится концлагерь Есеновац. Ездили мы туда в декабре за мощами есеновских новомучеников. Ну, давайте по порядку, расскажите, а как вы пришли вообще к... Как к вам пришла, вернее, любовь к Сербии, да не только к Сербии, наверное, к бывшей Югославии, и как вы заинтересовались темой, самой темой есеновского концлагеря, потому что, ну, Сербию можно любить по-разному, очень многие ее любят. Сербские песни, сербскую культуру, сербскую кухню, сербские напитки, много чего. А вот так с полным погружением, причем в очень трагические страницы ее истории, совсем недавние, не битву на Косовом поле, вот это интересует очень немногих.
Ну, я бы не сказал, что это прям началось как хобби. Скорее, мне нравилось вообще с детства изучать историю, особенно недавнюю, ту, которая на наших глазах еще в детстве разворачивалась. То есть, в данном случае, я имею в виду, что в 90-е годы, когда по телевизору у нас показывали кадры с югославских войн, периода распада этой страны, тогда... Мне было еще относительно немного лет, я 86-го года рождения, и, скажем так, они очень запали в душу, поскольку было удивительно, что где-то далеко от России есть люди, которые, ну, как тогда мне казалось, говорят на схожем с нами языке, имеют общую культуру, даже флаг похожий получается. Как бы и, скажем так, в детстве я впервые об этой стране что-то узнал, что-то увидел по телевизору, ну, потом уже далее, когда я пришел в церковь, тогда все люди очень сочувствовали, это витало в воздухе у нас в провинции Югославии, которая находилась под бомбежками НАТО, 99-й год это был.
А вы родом из Орска?
Да, Южный Урал, город Орск, Оренбургская область. Далее, когда я уже поступил в семинарию, и начали мы изучать там историю, и по местной церкви в том числе. История сербской церкви тоже была очень интересна, но как-то тогда я, если честно, ну, больше был озабочен другими вещами. Мой все-таки профиль, скажем так, ну, что я могу назвать по-настоящему хобби, это историческая литургика. Я больше, скажем так, для досуга в нее порой погружаюсь.
Какой интересный досуг, Максим. Вы просто, ну, я не знаю, какой-то уникальный, по-моему, молодой священник, который абсолютно на досуге погружается в историю литургики.
А историческая литургика вообще что это такое? Тут, наверное, надо пояснить.
Ну, это исследование богослужения, корней его, откуда те или иные традиции взялись. То есть, ну, просто человек у нас, приходя в церковь, погружается на определенные уровни, скажем так, восприятия богослужения. То есть ему становится интересно, что происходит в церкви, на службе, что зачем идет, кто где что казит, кого. И тогда он покупает первую же книжку «Это закон Божий» отца Серафима Слободского. Ну и там довольно такое толкование на первом уровне, скажем так, что в то время каждый день, на всеночном бдении, например, 103-го псалма, священник символизирует там Адама, диакон Еву, значит, и вот так вот они идут мимо огненной реки и т.д. Очень интересно, но как бы...
Ну, это определенный все-таки, как многие говорят, детский сад.
Ну, детский сад, конечно, да.
Но это то, что отец Максим назвал первым уровнем, это значит, что есть еще 80-й, например.
Конечно, есть. А вот 80-й — это как раз то самое интересное, откуда выросли корни у того или иного богослужебного последования, почему кадится на 103-м псалме, почему вообще 103-й псалом взялся, в каком веке он появился в составе этой службы, повлияли ли на его появление в данном богослужении монахи, например, какой-нибудь Нитрийской пустыни в Египте, или же повлияли на это дело, по сути, богослужение еще ранней Константинопольской Софии.
Отец Максим, это потрясающе интересно. Давайте-ка вы в следующий раз, когда будете в Москве, мы обязательно еще и этой теме отдельно программу посвятим. Потому что, я думаю, для многих из нас это будет, ну, понятно, у Лёши Свято-Тихоновский институт за плечами. Вы вообще в этой среде, для вас это все совершенно, как сказать, прописные истины. А я, например, слушаю вас и понимаю, что мне хочется об этом спросить, об этом 103-й псалом. Почему? Действительно. И это те вопросы, которые мы, ну, может быть, в храме как-то они у нас там возникают в голове, если вдруг мы увидим, что это действительно такой-то псалом или такой-то, если мы вообще разберем, о чем там идет речь на богослужении. Но, как правило, поление, вот я про себя говорю, все эти вопросы мы куда-то в долгий ящик откладываем, и
именно лень как раз-таки и является корнем всего нашего неведения.
Вот именно. Давайте будем пытаться это исправить.
Ну, в следующий раз.
Ну, в следующий раз.
И отложили в ящик.
Надеюсь, не в долгий.
Надеюсь.
В общем, возвращаясь к нашей первичной теме, примерно уже обучаясь в семинарии, я учился в Сретенской духовной семинарии заочно, будучи уже диаконом, я познакомился, да-да, я ввел в ЖЖ блог.
Известный довольно, да.
Да не, не сильно-то он был известный, он только под замком в основном был. Ну, как бы у меня было очень много друзей, тогда как раз я еще работал в журнале «Фома» в отделе распространения. Ну и так я познакомился.
Память о вас, прошу прощения, до сих пор там хранятся, большим теплом вспоминают. Вот отец Максим, вот когда-то были времена, когда он у нас работал в наших стенах.
Прекрасно были времена, прекрасный коллектив. Скажу это без всякой елейности там или еще чего-то.
Честно могу сказать, что отцу Максиму мы давно, ну, относительно давно дружим, поэтому он сам часто вспоминает, да, про Фому.
Ну так вот, и тогда я познакомился с Светланой Луганской, известный достаточно сейчас переводчик и большой друг и Сербии, и России. Она, среди ее, скажем так, огромных заслуг, это перевод книг святителя Николая Сербского полностью на русский язык. И знакомство, собственно, нас, русских, с этим святым, а также вообще многими другими. Мы как-то больше на другой теме пересекались, а так уже... Однажды я попросил у нее что-нибудь почитать на эти темы, на тему вообще современной жизни сербской церкви, потому что, ну, я вспоминал тогда, что я об этой стране знаю, что это в основном несчастная страна, которая полностью подвергалась нападкам со стороны всего мира. Ну, не всего мира, конечно, да, определенной его части, бомбежкам, гражданским войнам и прочим, и мне хотелось что-то узнать о жизни церкви, собственно, как оно там. И от нее я узнал и некоторые факты современной истории, а также и о том, как Сербия, Хорватия и другие страны жили во время Второй мировой войны, как церковь на этих территориях выживала. Там достаточно история, скажем так, кровавая получается. Вот, ну, а так далее уже... Мы общались постоянно, какие-то я от нее новости узнавал. Потом уже, когда я стал священником в 2012 году, и через год у меня был первый мой приход. Это небольшая деревня, пригород города Новотроицка у нас.
Там же рядом с Орском, да?
Да-да-да, станция Губерля, ну, это, в принципе, 20 километров от Орска. Вот. Тогда я увидел на православии.ру, тогда вот наша семинария тоже начала большие контакты с сербской церковью, наши студенты туда ездили с хором на праздники различные, помогали убирать снег и завалы после разных катаклизмов, небольших природных в монастыре Высокие Дечины и в других обителях Сербии, которые находятся на территории Косово, Метохии, на территории Республики Сербской. И, собственно, ну и было очень много фотографий хороших. Там я увидел впервые чин крестной славы, так называемый. То есть, ну, поясню, если кто не знает, крестная слава — это...
Я думаю, что почти никто не знает.
Да, крестная слава — это, ну, очень-очень-очень приблизительно говоря, аналог нашего Дня Ангела. То есть мы обычно отмечаем День Ангела, День Святого, а в Сербии есть понятие родов. То есть человек, серб, он имеет очень богатое знание о своем роде, вплоть до того, откуда они произошли. Это связано с их еще, можно сказать, дохристианским пониманием того, что у каждого рода есть свой дух-хранитель. И вот, собственно, равноапостольный, можно сказать, Савва Сербский, который основатель вообще сербского православия, он же заменил это на почитание святого, который покровительствует данному роду.
Потрясающе. То, что они действительно знают, в, получается, там, в 10-м, в 15-м поколении своих предков.
Вполне, да.
Ах.
Да, и так получается, что в день вот этого небесного покровителя их рода совершается крестная слава. Это небольшой литургический чин. Изготовляется заранее славский калач, такой, скажем так, круглый. Ну, у нас называют прихожань каравай.
Ой, вкусно, сразу есть захотелось.
Изготовляется на святой воде, которую священник заранее освящает. Приходя в дом к тому, у кого крестная слава совершается, он сдобный, с разными такими, ну, вариациями, как его можно запекать.
Подождите, она совершается... Да, извини.
Не травите душу.
Она в доме совершается?
И, может, и в доме, но в основном в церкви,
потому что... Я, когда мы ездили как раз в Славонию, видел, как она совершается в храме.
Она почти всегда совершается в храме, но в некоторых местах в доме. Она может совершаться даже, например, ну, в каком-нибудь здании на работе, где, допустим, все люди верующие, и приходит священник там, и сам же совершает этот чин. Да, там очень много связано с этим. И сам по себе чин крестной славы очень красив, в том, что священник поднимает калач, и все находящиеся рядом прихожане, они тоже помогают его поддерживать. Как бы и там такие моменты, отчасти, скажем так, не взятые, а немножко напоминающие рукоположение священника, то есть пение тропарей, святей мученицы, Исаии ликуй, слава тебе, Христе Боже, пение стихиры «Днесь благодать, стага духа нас собра», это из «Бердом воскресенье» получается. Когда они режут калач, напоят его вином, раздают, они говорят: «Христос посреди нас, есть и будет». То есть то, что для нас связано только с литургией. И когда, собственно, у меня задача была первая, когда я пришел на свой первый приход, ну, село, люди очень как бы настроены на то, чтобы ходить в церковь и верить, но как-то между ним есть и настроение свои, потому что все-таки деревня — это вообще особенный такой...
Ну, и все мы люди вообще, край, поэтому да. Это вполне в человеческой природе с кем-то. Не помириться вовремя с кому-то там, на кого-то огрызнуться и так далее.
Да, ну надо как-то людей было объединять, я говорю, ну хоть в литургическом последнем, тогда пусть все вот так вот это делают. Скажем, задача была до примитивного проста, то есть совершать богослужение так, чтобы оно было всем ясно, понятно, и как-то объединяло бы их так, чтобы была помощь. А далее уже вот как раз в том самом 13-м году, вводя вот этот чин, мы совершали его только на престольный праздник храма. Это храм преподобного мученицы Елисаветы. Кажется, я вот сейчас уже, ну, за 12 лет, 17 или 18 июля был у нас престольный праздник, там мы его совершали, получается. А далее уже от Светланы я узнал про Есеновац, про концлагерь, про вообще историю независимого государства Хорватия. Ну и далее как-то решили мы в том году, еще 13-м, первую память святых новомучеников есеновацких совершить у нас в храме преподобного мученицы Елисаветы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма города Орска и руководитель отдела по делам молодежи Орской епархии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим об каком-то удивительном хитросплетении. Орск — это Южный Урал, и при этом в городе, который, ну, в общем, это центральная Россия, получается, очень крепки традиции и связь с сербской православной церковью, которая, ну, где Сербия, где Орск, где Урал, в общем, даже, мне кажется, и в Москве-то не так много храмов, которые настолько глубоко почитали бы и сербских святых, и у себя бы пытались традиции сербского православия каким-то образом укоренять и к ним обращаться.
Сербское подворье, в котором это даже и не совершается.
Отец Максим, а вот это то, что вы про караваи рассказали, у вас сейчас есть этот чин?
Когда... Славский калач, да,
да,
есть.
Да, то есть это прихожане, они принимают в этом участие. Слушайте, мне кажется, это так здорово.
Да, да. Мы последний раз совершали его, этот чин, на День памяти новомучеников Есеновца. Это 13 сентября в прошлом году. Тогда очень много людей пришло, это был воскресный день, точнее, память принесли под воскресенье, потому что все-таки люди у нас работают с понедельника по пятницу, и основная, скажем так, пик посещаемости нашего прихода — это суббота-воскресенье.
Ну, понятно, да.
Да. Ну, я бы, если честно, очень хотел, чтобы у нас все прихожане больше, скажем так, включались в систему, почитали святых. Ну, я думаю, что мне здесь надо еще самому провести некоторую работу, то есть... как-то, может, написать об этом, напечатать, как-то еще издать какой-нибудь отдельный буклет или книжку небольшую.
На Радио Вера рассказать?
Да, вот. Ну, для этого хорошо бы еще Радио Вера в Орск как-то привезти.
Привозите, давайте об этом поговорим. А возвращаясь к теме концентрационного лагеря, тема, которая сейчас, слава богу, благодаря тому, что и фильмы соответствующие появляются, да, и вот «Собибор», пожалуйста, Константин Хабенский снял, за что ему, конечно, низкий поклон. То есть эта тема, она как-то сейчас в наше публичное пространство, вот в дискуссионное такое, да, она возвращается. Хотя она из тех, которые,
да,
неудобными
вот, понимаешь,
считать.
«Собибор», «Треблинка» и «Дахау» — это те лагеря, память которых никуда не девалась. Они их все 70 лет помнили, даже больше, да, про Есенина. Но вот, вот что самое важное, кстати, в истории этого лагеря, про него знают почему гораздо меньше, потому что это такая неудобная память. Югославия — это страна, которая пережила даже за последние 30 лет столько всего в своей истории, что память о концлагере хранят в основном те, кто живут недалеко от него или приезжают из других стран. Для Хорватии это не очень удобная история.
Ну, это похоже, кстати, на нашу ситуацию.
Да,
в чем-то.
Да.
Да, но там, кстати, видите, в чем еще дело? Сам по себе Есеновец, в нем по данным, которые более, скажем так, правдивы, уничтожено 700 тысяч человек. 700 тысяч человек.
Кто эти люди?
И это были не просто, ну, как обычно же, основную часть населения нацистских концлагерей составляли евреи, но там не только евреи, там цыгане, а в основном сербы, потому что, ну, надо понимать, Хорватия того времени, то есть 40-х годов, это марионеточное государство, НДХ.
Но очень большое при этом.
Большое, да. Независимо держава Хорватска, то есть которая, в главе которой стояли усташи, то есть местные фашисты, не немецкие нацисты сами по себе, а у них был свой поглавник, то есть глава Анте Павелич, который там, собственно, всем управлял. И зверства, которые творились в этом конкретном лагере... А, ну вообще здесь надо понять, что усташская идеология хорватского национализма и нацизма само по себе, она подразумевает полное уничтожение сербов и превращение их в хорватов.
Но тут мы должны говорить, что мы не сейчас ни в коем случае не обвиняем современных хорватов.
Нет,
или
я
жителей Хорватии. Это именно политическое течение, к которому примыкали далеко не все.
Нет, это не просто течение. Да. Это тогдашняя была госидеология 40-х годов, то есть марионеточное государство.
Насажденное, соответственно, немецкой фашистской Германии.
Естественно. Ну, там еще корни поглубже, конечно, они уходят намного дальше. Один из министров НДХ, ну, так аббревиатура, в принципе,
устоявшийся,
да, один из министров тогда, когда уже это государство существовало, говорил, что треть сербов мы уничтожим, треть обратим в католицизм и превратим их в хорватов, а другую треть, значит, ну, мы заставим покориться. Я вот сейчас, к сожалению, точно цитату подзабыл уже. По сути, политика была не и только католичивание, но и полное уничтожение. Вот Есеновец, надо понимать, что это не просто один небольшой лагерь, а целая система концлагерей, которые были очень разные. И занимает она огромную часть Западной Словонии, вот этой области.
Ну, с центром в поселке Есеновец.
Не совсем, надо сказать. Вот то место, где мы с вами были, получается, место «Каменный цветок», памятник, который поставлен был после войны, когда пришлось все-таки признать, что факт нахождения концлагеря на этом месте был.
Потому что все было уничтожено. А да, все да, следы да. концлагеря, ну, понятно, что когда находишься там и знаешь, что он был, ты видишь и рвы, и насыпи. Все,
фотографии-то
то,
тоже
да.
сохранились очень
да,
много.
Ну, естественно, но когда находишься на местности, рельеф непонятен, и там много чего еще произошло в последние два десятилетия во время войны. Вот город Пакрац, непосредственно, где мы жили, там в нескольких десятках километрах от Есеновца, жить негде. Единственное целое здание в городе — это гостиница. Все остальное разрушено войной, и далеко не Второй мировой, а в 90-е годы.
Да, и вот надо сказать то, что там, где находится мемориальный парк Есеновец, это так называемый лагерь Три Циглана. То есть там всего 5 лагерей было. Рядом в самом поселке Есеновец, который находится, ну, буквально вот так, там можно дойти пешком, там старинный женский монастырь Иоанна Предтечи. Сначала, нет, это точнее не монастырь, это был тогда приходской храм Иоанна Предтечи, который был превращен в... по сути дела, в мозговой центр этого места. Там же рядом находилась Усташская больница, которую мы с Алексеем там посетили. Там трудились над лечением нацистов врачи-евреи, получается. Там был лагерь Кожера, называется, на этом месте. Это лагерь номер 5. Также один из лагерей находится на территории современной Республики Сербской, то есть Босния и Герцеговина. Это называется Староградишко. Рядом совсем. И еще был лагерь Брочица, место, где, собственно, совершалось уничтожение и живых, и мертвых. Ну, а если совсем проехать недалеко, есть лагерь Млака. Это детский лагерь. Об этом мы можем, кстати, отдельно поговорить. Там есть такое имя одной женщины, спасшей множество детей из этого лагеря. Ну, по сути, от смерти. Это лагерь смерти, то есть это не просто концлагерь, где совершался труд, там велось уничтожение людей самыми разными зверскими способами. Ну,
среди них есть, я так понимаю, новомученики-исповедники, то есть те люди, которые не просто так, как сказать, пострадали от чудовищных, да, чудовищных пыток, это люди, которые приняли смерть за веру. Хотя здесь, мне кажется, такое разделение, оно, ну, как сказать, вот я сейчас даже сама об этом говорю и думаю, но ведь и те, и другие, по сути, да, это люди, которые, ну, столько претерпели, что, ну, по сути, наверное, вот эти страдания, они, в общем... Не знаю, немножечко такое, может быть, условное даже разделение, но вам как священнику виднее, да? Расскажите вот про тех людей, которые именно почитаются как святые из пострадавших там.
Видите ли, в чем дело еще с есеновцем? В том, что независимая держава Хорватская, это государство было католическое полностью. И комендантом одного из лагерей, особенно лагеря Три Циглана, там, где находится мемориальный парк, был католический священник и монах.
Ну, да, это...
которого называли Фра Смерть, ну, собственно, Отец Смерти, который...
Я сразу хочу сказать, что это не значит, что все католические священники и монахи вот такие же. Это, скорее всего, какой-то просто... Знаете, вот есть люди, которые, прости господи, моральные уроды.
Ну, и здесь мы конкретно не говорим о том, что мы сейчас кого-то хотим дискриминировать по этому признаку. Просто конкретно на этом месте были и капелланы... католической церкви, тогдашней хорватской, получается, были священнослужители, были францисканские монахи, которые сами, между прочим, очень много погружали свои руки в человеческую кровь. И они насильно перекрещивали там людей и объявляя им о том, что они выйдут из лагеря, а потом после этого их цинично уничтожали и говорили, то, что вам все равно это не поможет. Ну, это да. То есть там пострадали, там был уничтожен, по сути, тогдашний весь цвет сербской церкви. Конечно, не только там, но там погибли, значит, священномученик Петр, митрополит герцеговинский, добробасанский. Там погибло очень много мирян, монахов, монахинь. Ну, показательно, вот память мученика Вукашина, которую мы будем совершать уже через неделю, получается, день его памяти. Это наиболее известная история одного из палачей лагеря. Ну, там у них были соревнования в убийствах, такой своеобразный спорт, который однажды, ну, опьянев от крови, говорит, я вижу старика с добрыми глазами, который смотрел прямо на меня и улыбался. Я подошел к нему и всячески одним измывался, и наконец, ну, скажи же уже то, что я тебя требую. Тот говорит, дитя, делай то дело, которое хочешь. и благослови тебя Бог. Так, говорит, он погиб, и теперь, говорит, я не могу жить, потому что мне передо мной этот старик, постоянно увижу. Ну и вот его память, кстати, не только совершается, скажем так, у нас, есть много храмов, которые имеют частицы мощей в России и почитают его. Но сейчас мы об этом расскажем немножко.
Мы продолжим, да, продолжим через минуту. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма города Орска и руководитель молодежного отдела Орской епархии. А у Митрофанова я, Алексей Пичугин, здесь также в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».